Христос воскресе! Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью». Недавно наша съемочная группа побывала на семейном фольклорном празднике. Былины, духовные стихи и веселый спектакль с забавным Петрушкой покорили наши сердца. Но главное, мы задумались, почему многие традиции, придя в нашу культуру из других стран, прочно осели в русском фольклоре. Об этом мы и решили поговорить в нашей сегодняшней программе. Живы ли народные традиции? Вот дети мастерят игрушки, как их прапрабабушки и прапрадедушки. Вот играют в те же игры и даже носят косоворотки и сарафаны. Нужно ли это в 21 веке? Вопрос отпадает сам собой, стоит лишь взглянуть на счастливые или глубоко задумавшиеся лица ребятишек. Что такое русский фольклор? Это былины и небылицы, сказания и сказки, пословицы, поговорки, частушки и песни. Но мы сегодня поговорим о двух традициях, которые можно назвать противоположными. Это духовные стихи и балаганный театр. И начнем, конечно, со стихов.
Старец его пустынюшеки спасал, и сын не владел ныне руками, да не ногами. Во снях-то ему пятница казалась, ты поди, раб Христов, по народу, расскажи всему миру, да ей народу. Чтобы три дни в неделю да оведь знали, в среду и в петуку не постились, воскресению Христу Господу молились.
Вот начало стиха. И дальше, в принципе, поучения христианские, как надо вести, чтобы дети отцы и матерей не забывали, отцы матери детей не проклинали. В таком вот виде все вот это и переносилось, это христианское знание, в виде поэтических таких вот текстов.
Духовные стихи не были исконно русскими, а пришли к нам не раньше X века. Пришлись по душе нашим предкам и, как любая востребованная традиция, продолжают жить в сегодняшнем дне. А если традиции претерпевают некоторые изменения, то в данном случае они на пользу.
Дети духовные стихи традиционно вот не пели. Вот. И у нас такой даже вот разговор произошел с моим другом, фольклористом. Он меня стал упрекать, говорит, вот ты с детьми духовные стихи учишь, а их же не пели дети. И получается так, что дети-то раньше как бы они слушали эти стихи от своих, ну, каких-то бабушек, там, дедушек, ну, взрослых. Взрослые пели, конечно, это люди среднего возраста, старшего. А дети слушали, и они вот за свое детство они все это выучат. И не только духовные стихи, вообще весь свадебный обряд, все, что было только тогда. А сейчас наоборот получается, вот у нас родители говорят, наших гимназистов, а вот сегодня пришел мой сын, и он дома пел духовные стихи, а я слушала и вот почти выучила тоже. То есть у нас наоборот получается, дети учат в школе, а родители как-то уже вслед за детьми. Это все обратный такой вот процесс, но вот жизнь современная другая, поэтому так и получается, что вот дети теперь взрослые узнают все это.
Если кто-то думает, что современного ребенка, воспитанного на супергероях, невозможно заинтересовать персонажами духовных песен и былин, скорее всего, он ошибается. Образ богатыря наверняка захватит любого мальчика. Нужно только познакомить его с нашим русским героем.
Вот эти богатыри, вот эти личности, они несли на себе не только образ сильного человека, громадного, там, силача, всех побеждать. А именно он побеждал благодаря той мощи, из которой он состоял. Это сила духа, это какие-то нравственные ценности, во имя чего он погибал, во имя чего он спасал, что происходило, суть побед, какие взаимоотношения с врагом, какие взаимоотношения со своими, которые попадали в плен. То есть такие истории, когда понимаешь, они настолько живые, и особенно ценны комментарии детей по этому поводу, когда начинают говорить, а почему так произошло, а почему это произошло. И очень большая, ну, очень плотная параллель у меня именно с понятиями, которые близки человеку христианского самосознания, Поэтому для меня это богословие. Ну, как я считаю, что люди, которые, ну, ходят в храмы, совершают молитвы, но не знают хотя бы историю ближайшую свою, не знают и не интересуются своей историей в прошлом, мне кажется, на данный, ну, мне кажется, это очень недостаточно, потому что вот эта опора какая-то должна быть. И люди, которые могут стоять и слушать, и вникать в былины, со временем они начинают понимать и легкость церковного богослужения, потому что там еще более прозрачно, еще более Христос видимый, еще более присутствие Божие ощущаемое, потому что они уже подкованы в традиции фольклорной. Мне так кажется.
Причем искать богатырей можно и вокруг, если начать оглядываться по сторонам. Иногда сама жизнь ведет нас к корням.
Был модным парнем, я на радиостанции работал диджеем очень долго. Но постепенно, когда вот так как-то шаг за шагом, сначала присматриваясь, потом как-то погружаясь в меру своих сил в традицию, общаясь с людьми, которые, ну, которых можно назвать носителями традиции, вдруг я начал понимать, что то, что я считаю ценным, проигрывает, что ли, да, что это не так сильно, не так мощно, как то, что я вижу вот в этих простых вещах, которые мне показывают там, старики.
Увлечение фольклором привело Севу Мизенина в неожиданное место – за ширму Балаганного театра. И в руки он взял не гусли, а озорного Петрушку, чтобы с его помощью веселить публику и подспудно поколачивать зло. Петрушка – русский шут, потешник и остряк, тоже пришел к нам издалека. Есть у него старшие родственники в Италии – Пульчинелло, во Франции – Полишинель, в Англии – Панч, и везде его любят. А за что? Хороший вопрос для размышлений.
Петрушка, как и большинство любимых детских персонажей, не относится к положительным персонажам. Если вот мы задумаемся, да, кого любят дети? Они любят Карлсона, просто ходячая подстава, которая постоянно малыша подставляет, да. Варенье съел, паровую машину разломал, взорвал и улетел. И малыш отдувается, получает там от папы. Пеппи длинный чулок. Хулиганка, сладкоежка, драчунья, силачка и так далее. Тоже ее однозначно положительным персонажем не назвать. Винни-Пух. Обжора, обманщик и так далее. То есть, если мы будем перечислять, я уж не говорю про Иванушку-дурачка, да, там, даже в ершовской версии, лежит на печи, делать ничего не хочет, только вот, когда папа обещает ему книжку с лупками, он все-таки соглашается свой сыновий долг выполнять, идти поле охранять, защищать. Поэтому, конечно, Петрушка не является положительным персонажем, он продолжает этот ряд, и даже, возможно, он его возглавляет, потому что Петрушка относится к разряду трикстеров, то есть таких мифологических, архетипичных персонажей, которые, можно сказать, суть которых, жизненная задача которых – устраивать какое-то движение, кипиш, беспорядок. Главное, чтобы жизнь кипела. Но при этом, конечно, играя Петрушку, я понимаю, что его смотрят дети, я понимаю, что что-то они должны выносить. Я понимаю, я ценю в Петрушке в первую очередь его непосредственность реакции. Для Петербурга это вообще, мне кажется, очень ценно, потому что Петербург – это город людей несколько примороженных. Вот этот слой интеллигентности, с одной стороны, безусловно, это, наверное, хорошо, хотя я не так и уверен в этом, но это некая такая примороженность в людях, она присутствует, она есть, и она в Петербурге культивируется. А в Петрушке и часто это переходит в некую грань, когда человек просто перестает уже реагировать так, как, по сути, живой человек должен реагировать. Некое такое примирание присутствует. В петербуржцах оно очень-очень сильно присутствует. А Петрушка, он как некая терапия вот от этой примороженности, потому что он как огонек. Вот еще Образцов, по-моему, говорил, да, что Петрушка очень похож на язычок пламени в своем красном колпачке над ширмой. Если ему что-то не нравится, если он чувствует несправедливость, он тут же начинает действовать. Да, по-своему, по-дурацки, но действовать. Он смолчать – это не в характере Петрушки. Вот в этом, возможно, есть ценность. Отстаивать свои, свои интересы, свои убеждения. Хотя, возможно, это притянуто за уши. Все-таки Петрушка – это хулиган, трикстер. И я, честно говоря, не уверен, что искусство должно вот обучать. Вот так напрямую, буквально недавно, вчера я прочел слова Тарковского, где он говорит: я не считаю, что искусство должно человека воспитывать какие-то в нем качества. Скорее, искусство должно, я не отвечаю за точность цитаты, вспахать душу человека и подготовить его к смерти. То есть сделать его способным к восприятию красоты и доброты. А не всегда это вспахивание души делается. Потому что вспахивать иногда приходится наши души очень... Потому что как раз наши души очень часто заиндевевшие, скованные морозом. Иногда вот как раз такая саха, как Петрушка. И вот это самый лучший вспахиватель души иногда.
Как из песни «Слово не выкинешь», так и из русского фольклора не стоит выхватывать что-то одно. И если богатырь – делатель правды, то шут – ее глашатай.
Спасибо, ссылки, бэжи! До скорого свидания!
Веселый Петрушка, с которым мы только что вас познакомили, обаятельный и привлекательный персонаж, но его нельзя назвать строго положительным. То же самое касается и некоторых литературных героев, например, Карлсона или Пеппи Длинный Чулок. Именно поэтому некоторые родители принимают решение не знакомить с ними своих детей. Конечно, такие родители движимы самыми лучшими побуждениями. Они хотят, чтобы их дети воспитывались только на правильных, положительных примерах. Но к чему может привести такой запрет? И наоборот, чему могут научить не самые положительные персонажи? Об этом мы говорим со священником Андреем Битюковым.
Собственно говоря, даже и святые, согласно их житии, допускали различные очень такие человеческие поступки, и не всегда это были поступки хорошие, и тут, как говорится, и на солнце бывают пятна. Поэтому, безусловно, мне кажется, что если в человеке сочетается вот это все, и доброе сердце, и непосредственность, и жизнелюбие, да, как у Карлсона, например, в то же время отсутствие четких границ для себя, это можно сказать, я Пеппи Длинный Чулок, то есть вот удивительное действие одного человека, в котором сочетается так много, и это делает каждого книжного героя очень близким для читателя, потому что ведь у нас тоже всего очень много в нас, и понятно, что все мы знаем призыв становиться лучше, но многие ли из нас этот призыв каждый раз реализуют. Очень часто наши отрицательные стороны характера берут верх, и мы потом жалеем об этом и каемся. А эти образы наглядно показывают нам, опять же, чего делать ни в коем случае не следует, к чему это приводит, как бывает тяжело с человеком, который перестает чувствовать другого человека, который начинает жить только своими потребностями. И поэтому как раз полезно знать и обсуждать, опять же, с детьми, но и не видеть только плохое в герое, потому что, да, тот же самый Карлсон, как он благотворно повлиял на Фрекенбок, на дядю Густава, на разбойников. То есть вот удивительная непосредственность этого сказочного героя, этого взрослого ребенка, все равно так или иначе приводила к положительному результату. Поэтому сколько людей, сколько сердец открылось после знакомства с Пеппи Длинный Чулок. Да? И ведь Астрид Лингрен, которая очень изящно описывает отношения между людьми, ведь неспроста она именно таких противоречивых героев ввела в свои сказки. Ведь есть у нее герои очень и мужественные, и благородные, и героические. И вот такие странные персонажи тоже, я думаю, даже с такой сатирической целью, чтобы человек как-то постарался быть более внимательным к себе и к выражению своих проявлений, желаний, и для того, чтобы они не перекрывали личность другого человека. Известно, да, что сказка – ложь, а в ней намек. И, безусловно, очень много сатиры в русских сказках, и не только в сказках. Вот пресловутый Петрушка, балаганный, ведь он тоже не отрицательный персонаж, а персонаж, который, да, он тоже непосредственен, он очень эмоционален, но тем не менее его поступки, они очень нравственные, ведь он не обманул цыгана. Он женился и очень галантно ухаживал за своей любимой девушкой. И, в общем, отдавал себе отчет, что где-то есть вот эта четкая граница между добром и злом, которую он никогда не пересекал. А то, что он вел себя, может быть, буйно на сцене, но ведь русский человек вообще отличается эмоциональным характером, поэтому просто показывает нам самих себя и в ситуации, когда нужно проявить какие-то сильные эмоции, он это делает, да, может быть, потом мы сами об этом тоже пожалеем, о том, что мы проявили слишком сильные эмоции, но, глядя на этого сказочного персонажа, может быть, мы иной раз и воздержимся, и то, что он очень остер на язык, и то, что он хочет какие-то сложности решить силовыми методами и подраться, это тоже, в общем, очень близко, то есть в этом нет какого-то специального желания унизить человека, а просто показать. И вот как раз радость узнавания самих себя в этом балаганном действии, она очень-очень важна. Образование — это, наверное, отчасти учеба на чужих ошибках. И каждый человек в жизни, с течением жизни он меняется, и его поступки становятся иными. Потому что происходит момент взросления, критического осмысления своего прошлого, извлечения ошибок. Ну, к сожалению, все мы учимся только на своих ошибках, и то плохо. Поэтому очень важно говорить. Вот мы зачастую утрачиваем эту способность общаться, обсуждать, и дальше бытовых вопросов наше общение вообще не заходит. И поэтому очень как-то важно вырываться из этого. Мы живем в таком прекрасном городе, себя считаем интеллигентными людьми, так давайте, в общем-то, говорить о книгах, о живописи, о театре и иметь для этого достаточно качественных поводов. Безусловно, надо знакомить ребенка с чужими жизнями, да, пусть они выдуманы, пусть они созданы мыслью и воображением писателя, но, тем не менее, он же тоже откуда-то берет свои впечатления и делится ими с нами. Они становятся более концентрированными, потому что в каждом герое жизнь является таким собирательным образом многих жизней. И пусть вот эта концентрация событий, она будет с ребенком прожита, чтобы ребенок уже на основе прочитанного делал свои собственные выводы и взрослел. И опять же, у родителей и детей появляется очень много общих тем, потому что дети, они немножко по-другому видят и могут даже своим вот этим особым оригинальным видением того или иного героя нас обогатить и нас вернуть в наше детство, а ведь это тоже важно, потому что для детей Царствие Небесное, чтобы мы-то сами вот за этим всем, за этой строгостью, за иногда категоричностью не потеряли вот этого чувства радости, непосредственного такого ясного восприятия учения Христа, чтобы в нас это осталось, потому что сухое, жесткое воспринятие Евангелия, оно ни к чему хорошему не приводит, и как раз важно, чтобы сердце наше было готово принять, оно было размягчено, потому что даже многим людям советуешь читать сказки заново, чтобы сердце опять облилось слезами где-то, умилилось, чтобы оно опять вот сбросило себе эту чешую, и чтобы опять вот на эту вспаханную землю сердце и слова, может быть, Евангелия упали и дали совершенно другой путь.
Не всегда у мамы есть время заняться своим ребенком, ведь так много дел на кухне. Сегодня мы предлагаем вам провести время с ребенком, не отрываясь от плиты. А в помощь вам будет наш мастер-класс по изготовлению простой и вкусной пиццы.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я приветствую вас в кафе «Пекарни Ля Багет». И сегодня у нас мастер-класс по приготовлению пиццы. И помогут мне в этом мои юные друзья – Оливия, Костя, Лизонька, Сонечка и Даня. Итак, что нам нужно для нашего теста? Посмотрите внимательно на наш поднос и расскажите, что вы видите.
Соль.
Соль.
Мука.
Мука.
Сахар.
Сахар и... Самое главное – это дрожжи, которые необходимы для нашего теста. Итак, чтобы сделать тесто, нам необходимо смешать все наши ингредиенты. И вы мне в этом поможете. Кто начнет?
Я.
Высыпай сюда муку. Не бойся, вот просто поднимай мисочку и сыпь. Вот, прекрасно. Далее мы добавляем дрожжи. Оливия, высыпай дрожжи наши все. Вот сюда я сделала лунку. Высыпай сахар. Так, и немного соли добавим. Далее мы добавляем водичку. И начинаем замешивать наше тесто. Давайте, помогайте, доливайте масло для эластичности нашего теста. И вот сюда, прямо на тесто. Не бойся, все выливай. Угу, умничка, спасибо. Сейчас наше тесто я накрою пленочкой и отнесу в теплое место. Оно будет там подниматься. А мы тем временем нарежем начинку для нашей пиццы. Потрогайте, что у нас получилось, не бойтесь. Вот и наша начинка, но еще не готовая. Каждый из вас, ребята, сделает пиццу и добавит только те продукты, которые он любит.
Я с перчиком.
Я люблю пиццу с грибами.
Ребята, сейчас я каждому раздам ножичек. Небольшой, он не очень острый, но все равно надо быть очень аккуратненькими, когда режете. Я каждому подойду и покажу, как правильно держать нож, чтобы не порезаться, хорошо?
Держи.
Посмотрите внимательно, как Оливия сейчас режет. Вот так. И режем тоненькими кусочками. Так, раз. Раз. Не спешите. Спешить нам некуда, чтобы пальцы были целы.
Немножко помогу.
Когда вы режете любой продукт для пиццы, вы представляете сразу пиццу, какую вы хотите видеть, какого вида она должна быть. Чтобы все было полосочком, все было кружочками, все было квадратиками. Так будет гораздо проще вам.
Я все.
Молодец. Берем каждый по грибочку. Наши грибы называются шампиньоны. Понюхайте, как они пахнут. Не надо полностью вычистить. Вот тоненькую-тоненькую корочку снимаем. Можно пальчиком, у вас маленькие пальчики. Ножку не надо отрезать, потом мы будем резать грибочек, и будет красиво вместе с ножкой. Ты почти его почистил, вот немножко осталось. Молодец. Давай сюда. Теперь наши почищенные грибы можно порезать. Вот если мы разрежем вот так, вот такие грибочки будут у нас на нашей пицце. Посмотрите, почему не стоит очень крупно резать. Можно, ничего страшного в этом нет. Просто продукты некоторые, которые будут порезаны более крупно, чем остальные, могут не пропечься. Пополам, молодец. А теперь режь, как тебе нравится. Клади вот срезанной частью вниз, тебе будет удобнее. Возьми свою ручку, держи. Пополам и опять тоненько-тоненько, срезанной частью вниз, так проще. Когда работаете с ножом, нельзя спешить. С терками, с ножом. Ну что, мы все нарезали наши продукты, остался только
сыр.
И его мы будем тереть на терку. Каждому дам по кусочку сыра, трем очень аккуратно, пальцы близко не прислоняем к металлической поверхности. Мы будем тереть вот на этой крупной, видите, потихоньку, не спеши, чтобы ты мог вовремя остановиться, если вдруг почувствуешь, что можешь порезаться. Вверх, вниз. Сыр переворачивай вот так. Вот, молодец. когда остался очень маленький кусочек сыра, не надо его стараться дотереть. Его можно порезать или съесть.
Я съем.
Съешь, конечно. Так. Давай, клади сюда сама. Посмотрите, ребята, как у нас тесто выросло. Сначала руки в муку опустили все, чтобы наши руки не прилипали к нашему тесту, и наоборот. Смотрите. Вуаля. И вот так заминай его вовнутрь. Так, вовнутрь. Угу. Молодец, вот так. Вот так, и разверни вот так еще разочек. Вот так. Продолжай. Пищит тесто, это очень хорошо, ребят. Слышали, как пищит? И вот этими частями лови. Вот, молодец, тебя и учить не надо, ты все умеешь. Прекрасно. Сейчас мы замесили вместе тесто, помесили его, и каждому я раздам по кусочку. И каждый будет из вас делать свою пиццу, какая начинка ему нравится. Будет добавлять лишь те продукты, которые любит. Муку сыпьте на скалку, на руки, на стол, чтобы у нас ничего не прилипло. Но очень много тоже муки не надо. Чуть-чуть, смотри, перевернула. Продолжай. Хорошо. Смотри, теперь вот так. Оп. Продолжай. Давай. Макай в маслице и смазывай наш противень, чтобы наша пицца не прилипла, не сгорела. Вот так. Вот. Вот мы берем. Вот сюда кладем и можем пальчиками не с серединки, а где толстые краешки. Видишь у нас? Вот. У тебя просто идеальная пицца. Вот. Вот, смотри-ка, чтобы равномерно было все. Так. Ложечкой накладываем соус, размазываем, который состоит из помидора, оливкового масла и специй. Для пиццы можно использовать еще сметанный соус. Далее мы насыпем наш натертый сыр, а потом все остальное. Колбаску, грибочки, помидорчики, кто что любит. Ну вот, ребята, вы большие молодцы. Сейчас я отнесу нашу пиццу в духовку, и через 15 минут мы будем пробовать наши шедевры. Приятного аппетита!
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!